Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 20-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на утренне четверга пятой седмицы Великого Поста. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на пятой седмице поста. И известна эта служба под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать тропари седьмой песни Великого канона по службе четверга пятой седмицы Великого Поста. Первый из тропарей, который мы сегодня разберем, «Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу Иеровоаму, прежнему отступнику душе, но бегай подражания и зови Богу, согреших ущедри мя». Здесь упоминаются два царя. Во-первых, Ровоам, сын и наследник царя Соломона, при котором произошло разделение единого Израильского царства на два царства, Южное царство Иудейское, в котором продолжали править наследники царя Давида, то есть сам Ровоам и другие потомки царя Давида, и отделившееся от него Северное царство или Израильское царство, которое включило в себя 10 колен из 12. И вот только два колена, колено Иудина и колено Вениаминова, остались верными династии Давида. Причиной такого разделения царства стало нежелание царя Ровоама снизить налоги, облегчить тяжелое бремя, наложенное на народ. И тогда представители северных колен, 10 колен, избрали своим царем Иеровоама, давнего врага царя Соломона, пытавшегося организовать против него восстание еще при жизни царя Соломона. Ну и вот этот Иеровоам учредил идолопоклонство в своем царстве для того, чтобы порвать окончательно не только политические, но и религиозные связи с иудейским царством, южным царством, на территории которого находился Иерусалим и храм. Таковы события библейской истории, о которых упоминает вот тот тропарь, который мы только что прочитали. Разберем теперь сам текст тропаря. «Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча». «Поревновати» значит подражать или вызвать на соревнование в более буквальном значении, или подражать. «Поревновала еси» — это перфект в форме второго лица единственного числа. Перфект — одно из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть «ты соперничала с Ровоамом», «ты, душа, соревновалась с Ровоамом». Здесь мы видим слово «душа» в звательном падеже — «душе». Итак, «Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча», то есть не послушавшему совета отца. В Библии рассказывается, что старые советники советовали, рекомендовали Ровоаму после его воцарения удовлетворить просьбу представителей народа о снижении налогов, но Ровоам отказался это сделать. Здесь автор канона, не буквально пересказывая библейскую историю, говорит, что Ровоам не послушался совета отца. «отча» — это форма притяжательного прилагательного «отеч», то есть «отеческий». Притяжательное прилагательное отвечает на вопрос «чей». Дальше читаем тропарь канона: «купно же и злейшему рабу и Еровоаму». Слово «злый», впрочем, как и слово «добрый» в церковнославянском языке, не имеет в своем значении психологического оттенка, психологического смысла. Если «добрый» — это настоящий, отвечающий своему назначению, например, евангельское выражение «пастырь добрый» надо переводить на русский язык скорее как «настоящий пастырь». Соответственно, «злый» — это «негодный», «дурной». Здесь мы читаем «злейшему рабу» и «Еровоаму». Прилагательное употреблено в превосходной степени, хотя, впрочем, в церковнославянском языке нет разницы между сравнительной степенью и превосходной степенью прилагательных. По-русски сравнительная степень более злой, а превосходная степень злейший или самый злой. Но вот церковнославянское прилагательное «злейший» можно понять и в смысле сравнительной степени, и в смысле превосходной, то есть более негодный, более дурной Иеровоам, чем Равоам. Здесь можно понять в смысле сравнения Иеровоама с Равоамом. «Купно же и злейшему рабу и Еровоаму», то есть вместе с тем и более негодному, чем Равоам, рабу его, и Еровоаму. Если мы обратимся к греческому тексту, там употребляется прилагательное именно в превосходной, а не в сравнительной степени. И вот такая превосходная степень часто означает просто очень высокую степень качества, то есть весьма негодному рабу и Еровоаму. Можно это и так перевести. Превосходная степень прилагательного часто обозначает не сравнение с другими предметами, а просто очень высокую степень качества. Весьма злой, весьма негодный раб Иеровоам. Прежнему отступнику, то есть тому, кто прежде в библейские времена отступил от своего царя Равоама, а также отступил от истинного Бога. «Душе» — далее слово в звательном падеже, то есть автор канона вместе с молящимся обращается к своей душе. Ну и далее читаем в тропаре канона: «но бегай подражания и зови Богу, согреших ущедри мя». «Бегай», то есть «избегай подражания», подразумевается «избегай подражания им», и «зови Богу», то есть «взывай к Богу», «согреших ущедри мя», «согреших» переводим «согрешил я», здесь аорист в первом лице единственного числа с окончанием «ха», для перевода подставляем поэтому местоимение первого лица единственного числа «я», «согрешил я», и «ущедри мя» можно перевести «помилуй меня», «пожалей меня». Слово «ущедрити» в церковнославянских текстах является переводом греческого слова со значением «смиловаться», «пожалеть», вот «щедрити» или «ущедрити». Таким образом, «ущедримя» можно перевести «смилуйся надо мной». Итак, «ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу и Еровоаму, прежнему отступнику душе, но бегай подражания и зови Богу, согреших ущедри мя». Ты, душа, подражала Равоаму, не послушавшему совета отца, и вместе весьма негодному, или, если переводить, опираясь на церковнославянский текст, более негодному рабу и Еровоаму, который в прежнее время был отступником, но избегай подражания им и взывай Богу, согрешил я, смилуйся надо мной. Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского богослова и проповедника XIX века, комментарию на этот тропарь Великого канона. «Раваам был сыном и наследником Соломона. Вопреки совету старейшин, бывших в силе при отце, он начал свое царствование угрозой сурово и жестоко обращаться со своими подданными, которые просили у него некоторых льгот в отбывании повинностей. Этой угрозой он оттолкнул их от себя. Ему остались верными только два колена, а прочие 10 колен отделились от него и избрали царем Иеровоама, который возвратился к этому времени из Египта, куда убежал при Соломоне после неудавшегося мятежа против него. Худому примеру Раваама подражает всякий грешник, чуждый кротости и снисходительности в отношении к ближним, требующий от них многого во имя своих действительных или мнимых прав, а сам ничего не делающий для них, взыскательный к ним за малейшее опущение, но не ценящий их трудов и заслуг. Такие подражатели Раваама встречаются среди начальников и хозяев, несправедливых к подчиненным и слугам своим, которые налагают на них бремена тяжкие и неудобоносимые, каковых сами и перстом не касаются. Им по сердцу пришлось такое мнение: «Всякому до себя, каждый знай одного себя, отстаивай себя». Других высших, не личных побуждений не должно быть и в помине. Что же касается до ближних, то они сами пусть поступают так же, и если не успеют достигнуть того же, чего удалось достигнуть вам, жалеть их не стоит. У кого нет сил отстоять себя в борьбе за существование, пусть гибнет в этой борьбе, как гибнут слабые животные от сильных, пусть остаются одни сильные. Горе тебе, душа, если сочувствуешь этому бесчеловечному мнению. Если бы это мнение повсюду восторжествовало, общество человеческое перестало бы быть обществом человеческим, превратилось бы в царство зверей. Раваам нехорошо повел себя в отношении к подданным. Еще хуже поступил и Иеровоам. Получив царство по соизволению Божию, он сделался крайне неблагодарным к Богу. Из опасения, чтобы его новые подданные не возвратились под власть дома Давидова, если будут ходить в Иерусалимский храм со своими жертвами, и Иеровоам ввел в своем царстве идолопоклонство. Он слил двух золотых тельцов, из которых одного поставил на южных границах царства в Вифиле, другого на северных, в Дании, и объявил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Возмутительна неблагодарность Господу и Иеровоама. Но подобную неблагодарность показывают многие, подобно и Иеровоаму, из низкой доли, из бедности, достигшие высокого общественного положения и богатства, из грязи попавшие в князи. Непривычная им высота кружит им голову, они забывают Бога, перестают молиться Ему. Если не говорят, то про себя думают: «Зачем нам Бог? И без него обойдемся. Был бы ум в голове, было бы умение обделывать житейские дела, были бы деньги». Но люди богатые должны смиренно взирать на себя, как на орудие милосердия Божия в отношении к ближним, как на приставников Божиих для раздаяния от избытков своих помощи нуждающимся. Так и смотрят на себя богатые не одними земными стяжаниями, но и страхом Божиим. Но не так судят о себе поклонники денег, подобные Иеровоаму. Они забывают о Боге и ближних, самолюбие и своекорыстие заглушило в них благочестие и человеколюбие. Если ты, душа, до сих пор подражала в этом отношении и Яровоаму, устыдись этого подражания, раскайся в своей вине пред Богом и зови: «Согрешила я, ущедри меня». Обратимся к следующему тропарю канона. «Ахаавовым поревновала еси скверном, душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище, и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоя воздохни и глаголи Богу грехи твоя». Здесь упоминается один из царей израильских, Ахав, или, как в славянской Библии мы читаем, Ахаав с двумя «а» в середине. Царь, особенно известный своим нечестием, женившийся на филистимской царевне, или по-другому сидонской царевне Иезавели, которая, будучи властной женщиной, стала насаждать в его царстве, то есть в Израильском царстве, идолопоклонство, служение тем богам, которым поклонялись на ее родине в Сидоне, в Финикии. И Иезавель была финикийской, или по-другому сидонской, царевной. Здесь мы читаем: «Ахаавовым поревновала еси скверном, душе моя, увы мне». «Увы мне» — это перевод греческого восклицания «горя». Можно перевести «горе мне» или «увы», или просто словом «горе». «Горе мне, ты, душа моя, соревновалась со сквернами Ахава». Отметим, что церковнославянскому слову «скверны» в греческом тексте этого тропаря канона соответствует слово, которое может обозначать религиозное преступление, грех, то есть преступлением, именно религиозным преступлением Ахава, душа моя, подражала ты, горе мне. Далее читаем тропарь канона: «Была еси плотских скверн пребывалище». «Была еси» — вот этот церковнославянский перфект переводит греческий перфект, то есть такое время, которая обозначает действие в прошлом, результат которого присутствует в настоящем. Таким образом, «была еси» надо перевести «стала», «ты стала и являешься обителью» или «жилищем», «пребывалище» можно перевести как «жилище» или «обитель» или «гостиница» по более буквальному переводу греческого слова, которое здесь употребляется в оригинале. «Ты была обителью плотских скверн, плотской грязи». Далее: «И сосуд срамлен страстей». То есть ты стала сосудом или инструментом. Одно из значений слова «сосуд» в церковнославянском языке — это инструмент, орудие. Не только посуда, не только некое вместилище, но и инструмент. Таким образом, ты стала постыдным орудием страстей, сосуд срамлен страстей, срамлен, то есть позорный, постыдный. Далее: «но из глубины твоя воздохни». Слову «глубина» в греческом тексте здесь соответствует слово со значением «бездна», «пропасть». Но «вздохни» или «издай стон из пропасти твоей, глаголи Богу грехи твоя». «И скажи Богу, поведай Богу грехи свои». Прочитаем еще раз: «Ахаавовым поревновала еси скверном, душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище, и сосуд срамлен страстей. Но из глубины твоя воздохни и глаголи Богу грехи твоя. Ты, душа моя, соревновалась с преступлениями Ахава, горе мне. Ты стала обителью скверн плоти и позорным орудием страстей. Но из пропасти твоей испусти стон и поведай Богу грехи свои». Обратимся теперь к комментарию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. Ахав был царь израильский, восьмой после Иеровоама. Ахав превзошел Иеровоама нечестием. Последний ввел поклонение тельцам. Под образом тельца он думал почитать истинного Бога. Ахав пошел дальше. Сочетавшись браком с язычницею Иезавелью, сидонскую царевную, он в угоду ей ввел в своем царстве служение сидонским божествам Ваалу, Солнцу и Астарте, Луне. Содержал 850 жрецов и лжепророков этих богов, воздвигал для них капища, в которых допускаем был разврат в честь этих богов, дозволял преследование пророков истинного Бога, особенно восстал против Илии Фесвитянина, который беспощадно обличал его за нечестие. Ахав опозорил себя также преступлением против благочестивого израильтянина Навуфея, которого ограбил и погубил. Ахав мог бы быть добрым царем. Он доступен был раскаянию, которое показал, выслушав обличение Илии за поступок с Навуфеем. Но Ахав был малодушным человеком и слабодушно отдался вполне влиянию нечестивой жены своей. Ахаву, унизившему себя рабскую угодливостью нечестивой Иезавели, подражают грешники, когда дают себя завлечь в общество людей развратных и нечестивых. Подобно Ахаву, они в таком обществе делаются нечестивыми, развратными и обидчиками. На постепенность уловления всех этих худых сообществ можно видеть указание в словах псалмопевца: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе». Значит, наоборот, несчастен тот, кто дал себя увлечь в общество губителей веры и нравственности. Еще несчастнее, если он стал на их путь, утвердился в их образе мысли, и гораздо несчастнее, если сделался товарищем их в уловлении ближних. Такова пагубная постепенность падения. Крайняя степень падения является следствием первого необдуманного шага на пути к нему. Не следует совсем сближаться с людьми нечестивыми и развратными, чтобы не сделаться подобными им, как не следовало Ахаву вступать в брак с Иезавелью, чтобы не перенять от нее нечестия. Но если и душа Ахава доступна была раскаянию, если и он плакал и сокрушался, когда обличен был в преступлении пророком Ильей, хотя это раскаяние было непрочно, то не тем ли паче свойственно раскаяние христианской душе, впадшее в глубину грехов, сделавшееся жилищем плотских скверн, постыдным сосудом страстей? Нравственным растлением она унизила в себе не человеческое только, но и христианское достоинство. И потому пусть из глубины своего падения воздохнет и глаголит Богу грехи своя, если она погрязла в этой глубине с тех пор, как дала себя увлечь злыми сообществами. Пусть бросит их с таким же самоотвержением, которое потребно для того, чтобы дать совершить над собою для пресечения болезни операцию отсечения правой руки, извлечения правого глаза. Лучше пожертвовать привязанностями, пагубными в нравственном отношении, как ни тяжело это, чем обречь себя на вечную погибель. Обратимся к следующему тропарю. «Попали Илия иногда два щи 50 Иезавелиных, егда студные пророки погуби во обличение Ахаавово, но бегай подражание двою душе и укрепляйся». Вот здесь, в этом тропаре, упоминается пророк Илия, живший во времена царя Ахава и известный своими обличениями его за впадение в идолопоклонство. И упоминаются два эпизода жизни пророка Илии, когда он, победив жрецов Ваала в состязании на горе Кармил, вот здесь эти жрецы Ваала названы «студные пророки», «Илия, студные пророки, погуби». он велел перебить этих жрецов Ваала. И другой эпизод, когда дважды по слову Илии сходил огонь с неба и истреблял отряд в 50 человек, отряд, посланный для того, чтобы схватить пророка Илию. И вот попали Илия иногда два щи, 50 и Иезавелиных. Два щи, то есть дважды. Илия когда-то, иногда, это слово значит когда-то или некогда, Илия когда-то попалил дважды 50 слуг Иезавели, то есть дважды по 50 слуг Иезавели. Далее, егда студные пророки погуби во обличение Ахавово. Когда, то есть после того, как погубил или истребил пророков стыда или пророков позора для обличения Ахава, студные пророки. По буквальному переводу с греческого «пророков стыда» или «пророков позора», «студный» — прилагательное, которое переводит родительный падеж греческого существительного. Довольно часто это бывает при переводе греческих текстов на церковнославянский язык. Итак, «егда студные пророки погуби во обличение Ахавово», когда он истребил пророков позора или служителей позора для обличения Ахава. Далее читаем тропарь, «но бегай подражания двою душе и укрепляйся». Двою — родительный падеж двойственного числа, то есть избегай подражания обоих, избегай подражанием им обоим душа и укрепляйся. «Попали Илия иногда два щи 50 Иезавелиных, егда студные пророки погуби во обличение Ахавово, но бегай подражания двою душе и укрепляйся». Илия когда-то дважды попалил по 50 Иезавелиных слуг после того, как истребил пророков стыда для обличения Ахава. Пророков стыда, то есть жрецов Ваала, служителей стыда, служителей позора. «Но душа, избегай подражания им обоим», то есть Ахаву и Иезавели, «и укрепляйся». Епископ Виссарион Нечаев в комментарии на этот тропарь писал, что здесь идет речь о подвигах ревности пророка Илии, о славе Господа. Ахав по внушению Иезавели покровительствовал служению Ваалу и Астарте. Вследствие этого во всем царстве Израильском осталось не больше 7000 мужей, которые не преклоняли колен этим ложным богам и продолжали поклоняться единому Богу. Против этого нечестия восстал пророк Илия. Беспощадная строгость Илии против неверных истинному Богу выше нашего подражания. Ревность наша об истинном богопочитании должна выражаться иначе. Паче и прежде всего она должна быть обращена на нас самих, должна быть направлена к удалению себя от грехов, подобных тем, против которых восставал Илия. «Бегай, душа, подражания грехам Ахава и Иезавели», призывал епископ Виссарион. Ну вот на этом сегодня мы закончим наш урок. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!